Мы продолжаем разговор о том, как древние морские обитатели начали приспосабливаться к жизни на суше, о том, как менялись анатомия и физиология морских животных, прежде чем они смогли стать наземными существами, и о том, как долго длилась их адаптация к сухопутному пространству, рассказывает научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, кандидат биологических наук Олег Лебедев. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Олег, в прошлой передаче вы рассказывали о том, что прежде чем четвероногие животные вышли из воды на сушу, сначала они должны были из океанических вод попасть в континентальные реки. Но в какой момент все-таки состоялся сам выход на землю?
Выход на сушу произошел тогда, когда появились предпосылки для этого. То есть, когда у них сформировалась зубная система, отличная от той первичной зубной системы, которую мы уже обсуждали, когда они смогли перерабатывать некую добычу, которая жила на суше.
Потому что мы как раз помним картинки из учебника биологии, когда из океанического пространства прям так и выходят. А на самом деле был период адаптационно довольно длинный, да, когда требовалось континентальные водоемы, и там должны они были сколько-то времени находиться.
Да, совершенно верно. То есть сначала вот этот адаптационный период, в течение этого периода, по-видимому, происходило формирование зубных систем, отличных от первичной зубной системы, от примитивного вот этого зуба конусом.
Ну, а в то время чем они могли питаться на суше? Я так понимаю, что только насекомыми, членистоногими.
Позвоночных, понятное дело, не было. Ну, было два источника.
Растительная пища.
Растительная, которая пока никак не подтверждается питание растениями до, по крайней мере, конца карбона. Вот. А членистоногие, да, членистоногих было в избытке, им питаться было вполне можно, но для того, чтобы питаться членистоногими, необходим очень специальный зубной аппарат.
А, наверное, членистоногие ведь и сейчас часто падают просто в воду, да, в озеро, в лужу, и рыбы их хватают. Может быть, так они и приспосабливались постепенно к новой диете?
Возможно. Это вполне вариант, который возможно. Но у нас нету фактов. Палеонтология – несчастная наука. Мы не можем ставить эксперименты. Нам всегда не хватает данных.
Но вот у современных рыб обычно можно судить о том, как она питается по строению рта. Бывает верхний рот у рыб, которые хватают корм с поверхности воды. Бывает нижний рот, если она хватает со дна.
Бывает конечный, бывает промежуточный. Да. Там есть масса самых разных вариантов. Выдвижной. Там. Пожалуй, что никто толком не смотрел. Ну, спасибо, интересная мысль. Посмотрю как-нибудь.
Скажите, а известно, сколько времени ушло на формирование новых зубов у вот этих четвероногих животных первых?
Нет.
Тоже неизвестно. Ну, несколько миллионов.
Много миллионов. Нету, несколько десятков скорее.
Пока сформировались такие зубы, которые позволили бы им просто
пригодные
есть...
Пригодные для
обитания на суше.
Да, да, да.
То есть получается, что вот этот рисунок, который перед глазами как-то стоит, вот эта ихтиостега или акантостега, которая с таким еще рыбьим хвостом, она уже выползла на берег и лежит такая среди древней растительности.
А беспомощная.
Вот это, да, вот эту ихтиостегу недавно коллеги из Англии переизучили, наконец поставили ей кости конечностей на места. Они были вывернуты из суставов на известной, самой распространенной реконструкции. Теперь поставили на места. Теперь она замечательно похожа на тюленя, абсолютно плавающее животное. Понятно, что ходить она на этих ногах уж точно не могла.
Скажите, а вот первые в каменноугольном периоде появились первые уже точно наземные четвероногие. Это кто такие были?
Животные, которые называют армериды и геферостигиды, рептилиоморфные амфибии.
А вот те, которые жили в воде, они тоже амфибии, да, считаются?
Это, пожалуй, самый трудный вопрос, который я мог бы от вас получить. Потому что, да, формально, по современным классификациям, мы их не можем отнести никуда, кроме как к амфибиям. Но дело в том, что амфибия – это современное понятие, относящиеся к тем группам четвероногих животных, про которых мы хорошо знаем. Главное, мягких тканей, дыхание, строение кожи. В само название заложена двоякость их существования. Да, амфибиус, живущий двумя типами, в двух средах и так далее.
То есть это лягушки, тритоны?
Это лягушки, тритоны, саламандры. Но дело в том, что вымершие древние амфибии, они очень сильно отличаются. И явно по физиологии тоже отличались, но хотя бы потому, что и ихтиостега, и акантостега, и вот тулерпитон, известный из России, у них у всех тело, кожа была покрыта чешуей, сплошным покровом причем. То есть явно совершенно вариант кожного дыхания исключается. Мы не можем доказать, что у них были легкие. потому что мягкая структура, мы не находим ее в палеонтологической летописи.
А жабры?
А вот мне кажется, что у Тулерпитона были жабры, потому что кости, прилегающие, ну, позади головы, скажем так, на них есть следы присутствия жаберной крышки. У Акантостеги, впрочем, там хороший материал, там есть жаберные дуги. То есть жаберное дыхание у древнейших четвероногих – вещь, не доказанная стопроцентно, но, скорее всего, существовавшая. А вот были ли у них, кроме жабер, еще и легкие попутно, этого мы точно знать не можем. Может быть, да, может быть, нет.
Скажите, а вот недавно была такая нашумевшая находка, нашли новую какую-то переходную форму, да, между водными и наземными четвероногими, тиктаолик.
Ну, я очень опечалился этой находкой, потому что, несмотря на прекрасную сохранность, полный скелет и не один скелет, там не оказалось самых интересных структур.
Вот. Это о каком признаке говорите?
Это знаменитое отсутствие жаберной крышки, всей жаберной серии, и костей заднего края черепа. Это ключевые скелетные структуры, по которым можно отбить рыбу от четвероногого. И вот именно их-то как раз и нету.
То есть непонятно, была ли у него жаберная крышка, жабры, да?
Совершенно верно. Совершенно невозможно понять. Может быть, их не было, потому что они уже редуцированы, и все прекрасно дышали легкими, или они просто не сохранились. Кроме того, существует такой замечательный признак, который тоже отсутствует у тиктолика, то есть, ну, отсутствует информация. И это связь плечевого пояса с костями черепа. Связь существует для того, чтобы каналы вот эти вот чувствующие проходили с головы на туловище. И связь разрывается в тот момент, когда на туловище этих каналов не остаются, а они остаются только на голове. В этот момент вроде бы как рыба превращается в четвероногое, да, это еще один из признаков, может быть, более поздний, ну, следующий после приобретения, собственно говоря, плавательной конечности в виде ласта. И опять здесь нету информации, мы ничего не можем сказать.
Неизвестно, прикреплялись ли кости передних конечностей,
да,
к черепу.
Да, совершенно верно. И таким образом неизвестно становится, была ли у них часть сейсмосенсорной системы, которая называется каналом боковой линии. А вы понимаете, что канал боковой линии очень важная вещь при жизни в воде. Это регистрация колебаний воды, то есть, соответственно, либо приближение хищника, либо удаление от тебя жертвы, особенно если водичка мутная, а они все в достаточно мутной воде обитали. Если ты ее только головой воспринимаешь или всей поверхностью тела, ну, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому я и сказал, что находка тиктолика меня сильно расстроила, потому что очень хотелось какую-то дополнительную информацию получить. Ну, а по прочим известным признакам, ну, строение черепа очень похоже на кистеперую, так называемую кистеперую рыбу пандерихтиса, который известен уже много десятков лет. Я считаю, что они просто близкие родственники. И, кстати, у тиктолика нормальный плавник. Ну, то есть он необычно устроенный, там не совсем традиционный скелет внутри этого плавника. Ну, это просто рыбий плавник, ни у кого не вызывает.
Никаких пальцев там?
Никаких пальцев там, конечно, нет.
А где был найден тиктолик?
Тиктолик – это Канада.
Пандерихтис, тиктолик – это форма, которая ближе к рыбам, чем ихтиостега и акантостега, да?
Ну, это, скажем, это просто рыбы, которые по некоторым морфологическим признакам, по признакам своего строения, приближаются больше к четвероногим, чем другие. Но они не являются, заведомо не являются предками. Это явно некая боковая ветвь, слепо закончившаяся, не оставившая потомков, которая получила вот такое сходство с четвероногими, потому что они жили в очень каких-то близких условиях. И как бы имитировали, предвосхищали план строения четвероногих животных.
Ну, это вот как обычно, как сейчас выясняется, что многие переходы эволюционные на новый уровень, они осуществлялись не одной какой-то линией, да, эволюционной, а параллельно шло приспособление к каким-то новым условиям, и вот признаки, допустим, четвероногих могли параллельно в разных группах кистеперых рыб.
Конечно, конечно. Они формировались, и возникало, ну, то есть многочисленные попытки были, по-видимому, освоить какой-то новый биотоп, а они предпринимались в пределах разных групп. Все время, всегда в эволюции.
Вот я слышал, что даже применяют такой термин тетраподизация, да?
Ну да, так же, как и мамулизация пресмыкающихся и тетраподизация рыб. Вот это и есть формирование пучка неких форм, которые могли бы теоретически стать предками четвероногих.
То есть это такое превращение.
Приобретение признаков, да.
Скажите, пожалуйста, вот, может быть, нужно разъяснить для наших радиослушателей. Дело в том, что вы сказали, вот такая-то форма явно не была предком, это была какая-то боковая. Креационисты очень любят говорить, что переходных форм в палеонтологии на самом деле нет, что какую форму ни возьми, это все на самом деле оказывается не переходная форма, а какая-то боковая линия. Вот среди этих примитивных четвероногих древних есть какие-то формы, про которые можно сказать, что да, это переходная форма?
Скажем так, в 1989 году было известно два рода девонских четвероногих. В настоящее время мы имеем 10. То есть вот с открытия в 30-х годах первых двух до 89-го года произошло 50 лет, а за последние, скажем, 20 лет их количество увеличилось в 5 раз. Есть надежда, что в результате повышения внимания, переизучения старых коллекций, увеличения количества полевых работ, изучения новых местонахождений, будут найдены новые материалы.
То есть что же получается, что вся палеонтология вот этих древних тетрапод не дает нам никаких оснований, ну, утверждать, что тетраподы, четвероногие, произошли эволюционным путем от рыб? Вы считаете, что эти находки не доказывают это, поскольку они не являются переходными формами в узком смысле?
Нет, но они являются переходными формами в широком смысле, потому что древнейшие четвероногие несут такое количество признаков строения рыб, что, ну, невозможно даже
усомниться
в этом. Да. Другое дело, что у них потихонечку появляются новые признаки уже четвероногих. Так что здесь у меня никаких сомнений в этом. В логической стороне и фактологической стороне этого вопроса никогда не возникало.
С научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Олегом Лебедевым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.